Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Привет всем, друзья. Тифлострим в эфире. Олег Шевкун, Андрей Степин сегодня с нами. Андрей, привет.
Привет.
Самый технический человек. Говорят, что Андрей Степин знает изнутри практически все тифлосредства, которые представлены в России. Согласишься, поспоришь?
Поспорь, конечно.
Ну, а что не знаешь? Поближе к микрофончику
только. Ну, они, их бездонная бочка, их всего много.
Тифлосредств? Бездонная бочка? Да,
да
ты чё?
Да, есть всякие виды подвиды, есть всякие организации, которые поставляют... Я уж не знаю куда, китайские, например, устройства. Сколько их? Бездонная бочка, увеличители. Но все основные, поставляемые официально в Россию, конечно, я знаю.
Сколько проработал в компании Elite Group? С какого года?
7 лет, это получается с 13 года я работал. Ну и вот, по совсем недавнее время.
Тебя уже приветствуют коллеги. Сергей Флетин приветствует. Елена Огородникова приветствует. Добрый день всем. Говорим сегодня о тифлотехнике изнутри. Ваши вопросы о ремонте, об обслуживании. У меня есть тоже вопросы. У меня сегодня немало вопросов. И первый даже не к Андрею, первый к вам, к нашим слушателям, зрителям. Смотрите, какая штука. Нам иногда говорят о том, что для того, чтобы программу смотрели, для того, чтобы в Ютубе программу смотрели, в программе должно быть женское лицо, желательно молодое. Вот нас не будут смотреть, Андрей.
У меня не женское лицо.
И у меня тоже. И не молодое. Друзья, я хочу, ну так, полушутку, полувсерьез спросить вас. Да, сегодня у нас нет наших студентов, мы специально приняли такое решение. Кстати, хочу вас испугать. В ближайшие, наверное, 2-3 эфира в эфире не будет женских, молодых или немолодых лиц. Вот как-то так. Важно ли это для вас? Есть ли опасность, что по этой причине вы перестанете нас смотреть? Или, наоборот, будете смотреть больше? Ну и мы, кстати, потом посмотрим по статистике, что у нас получается. Андрей уже высказал заинтересованность в том, что там напишут, в том, что там скажут, поэтому вот как-то так. Елена Васильева, Великий Новгород. Елена, привет вам также и добро пожаловать всем, кто к нам подключается. Андрей, давай про тебя сначала, потом про технику. Вот ты ведь до того, как пришел в Elite Group, ты работал в других компаниях и всякие гаджеты и не гаджеты ты разбирал. И вот твой первый опыт общения с тифлотехникой. Вот когда ты начал их открывать. Во-первых, насколько это отличалось от того, что ты видел раньше? Ну, я понимаю, что я сейчас обобщаю. Опасно бывает обобщать. Но давай все-таки попробуем. Потому что часто говорят, да я в этом ничего не понимаю. Эта тифлотехника, она принципиально другая. Вот ты тогда заметил, что она принципиально другая?
Я прекрасно помню свое первое устройство, которое я открыл. Это был ViewPlus Spot Dot.
Это принтер такой, если
есть
что.
Есть такой принтер, да.
Да, он и есть, чудесный. Он и есть.
Взялся я посмотреть на него, ну, с шансами 50 на 50, либо сделаю, либо не сделаю.
То есть он был... Ты не просто открыл, чтобы посмотреть, как он устроен, а он еще не работал к тому.
Конечно.
Так.
Открыв, я понял, что, ну, не сильно хитро. Это принтер, он и есть принтер.
Я так понимаю, что эти принтеры во многом похожи на, ой, сейчас скажу страшное слово, на матричные принтеры, которых наши слушатели, наверное, и не видели.
Ну, если говорить про конкретно Spot Dot, это некий микс, да, матричного самого простого принтера и струйного принтера. Это если очень сильно упрощать.
Ну да, потому что, в принципе, система матричного, принцип матричного принтера сделан для того, чтобы брайль печатать, и струйный — это, соответственно, вот те чернила, которые все это накладываются. То есть ты берешь вот этот принтер, и ты смотришь, а это на что-то похоже. Ничего принципиально нового здесь нет. Или что-то было новое.
Ну, если говорить о принтерах, то это, конечно, не чудеса. И разобраться там можно, да, если ты понимаешь, если когда-то видел ты разобранный принтер обыкновенный, так, то разобраться можно. Если говорить о каких-то других приборах, ну, в частности, о тифлоплеере, то есть нюансы, но тоже разобраться можно. Если говорить о увеличителях, есть нюансы, но тоже разобраться можно. То есть все эти устройства, да, это не чудеса. Но отдельно, да, стоят, наверное, дисплеи Брайля. Просто это такая вещь, аналогов которых в бытовых приборах практически нет.
То есть с дисплеями Брайля, наверное, тоже можно разобраться, но конечно, это все-таки принципиально другая история. Насколько тебе, когда ты начал с этим разбираться, насколько тебе были необходимы и насколько тебе оказались полезны технические документы? Та документация, которую производитель предлагает, например, дилеру.
Ну, документация, она всегда полезна при ее наличии. К сожалению, на момент, когда я начал этим заниматься, документации у меня не было, и авторизацию по работе с такого рода устройствами я получил примерно через год. И год, соответственно, мы работали, то есть на основе моих каких-то там просто инженерных знаний.
Открыл, посмотрел, ага,
разобрался. Посмотрел, подумал, да, что к чему, откуда этот проводочек, да, и, соответственно, поехали.
Но ведь при этом мы постоянно сталкиваемся с тем, что компании-производители говорят о том, что вот у нас есть сервисный центр, авторизованный центр, и как-то исподволь делается акцент на то, что, в общем, кроме нас, кроме вот этих центров, эту технику починить никто не может. Отчасти я понимаю, это проблема запчастей. Но вот в принципе, допустим, есть некий город, который далек от Москвы, и есть некий пользователь, у которого тифлосредство. Ну, скажем, давай немножко уточним, допустим, увеличитель или плеер. Да, и типичные дефекты. Ну, допустим, плеер, и мы у плеера сломали гнездо. Или там у дисплея сломали USB-гнездо. Или аккумулятор не работает. Да, вот он просто подошел к концу своего жизненного цикла. Где та граница? То есть что, в принципе, можно попытаться сделать, не отправляя прибор обратно к производителю?
Вот ты сейчас задаешь такой интересный вопрос.
Тут много вопросов в одном. Сейчас, пока ты подумаешь, я расскажу. Тут пишут Антон, Александр, Елена. И все пишут одно и то же. Совершенно неважно, кто ведет стифлострим. Главное, чтобы было интересно. Ну, попробуем. Попробуем, друзья. Хорошо. Да? Андрей.
Ага. Соответственно, по устройствам ремонтировать, ну, в принципе, да, если у вас есть проверенная какая-то компания или проверенный человек, который понимает, как работает электроника, то и вы можете доверить ему это устройство, да, который готов взять на себя ответственность заменить, ну, к примеру, вот как Олег привел, разъем наушников. Если он готов на себя взять, поменять, поставить разъем, и это устройство заработает, либо вы готовы взять на себя ответственность, что
оно может не заработать.
Что оно может не заработать. Вы отдали человеку, оно просто перестало работать. То тогда можно обратиться. Дело в том, что авторизованный сервисный центр и обращение в него дает гарантию того, что если вы туда обратились, то специалист вам скажет до того, как он обратился, либо в процессе диагностики, что случилось, и вы уже выберете, делать, не делать. А человек, который не знаком с этим устройством, он будет по наитию действовать.
Ему нужно будет посмотреть, ему нужно будет разобраться. Но на самом деле он ведь тоже может отказаться, потому что он скажет, а я сейчас открою, я сейчас разберу, а я не соберу потом. Или я соберу, оно не будет работать. И, возможно, он не прав, возможно, он соберет, но он оказывается в хорошем смысле перестраховщиком. Ведь это тоже нужно, наверное, учитывать. То есть, как бы, если человек говорит, а я все что угодно починю, но это внушает определенные сомнения со своей стороны тоже.
Как показывает практика, да, и практика общения, ну, с коллегами по рынку, да, по ремонту различной техники, люди, когда узнают, сколько стоит, ну, к примеру, дисплей Брайля,
они уже не хотят разбираться.
Уже не хотят ничего делать.
Вот эту штуку за 100 тысяч, за 100 тысяч это еще дешевый, за 250 тысяч, да, да.
Даже если говорить о простом плеере, да, вот классический плеер Plextalk, да, его все знали, знают, слышали.
Да, до сих пор, до сих пор.
Когда люди, ну, я знаю много историй, да, рассказывали, люди приходят в сервисный центр, дают починить, да, если они не рассказывают, что это за устройство, и говорят, вот смотрите, разъем отломался, просто надо поставить на место. Люди берут, ставят, и все, и успешно все работает дальше. А если они говорят, вот смотрите, какое устройство, плеер за 35 тысяч, там, 50 тысяч, 70 тысяч рублей, они говорят, не-не-не-не-не-не, это не наше.
Короче, друзья, не пугайте ремонтника. По Plextalk у нас был вопрос, когда мы готовились к эфиру. Я понимаю, что ты можешь отвечать, можешь не отвечать. Я не знаю, какие тебя связывают отношения, контрактные обязательства и так далее. Но вопрос я все-таки задам. Аккумулятор для Plextalk'ов, они более или менее стандартные? Можно где-то такое найти? Или нужно заказывать? Такой вздох, Андрей.
Классический вопрос. Я долго-долго отвечал на такие вопросы. Подобрать, ну, мне не удалось никаких аналогов найти.
Ты пытался, ты реально пытался это найти.
Но если пойти глубже, да, все аккумуляторы, они в принципе, да, имеют одинаковую схему. Да, там есть некие емкости, и они имеют там некий контроллер.
Так.
Я знаю, что есть организации, которые восстанавливают эти аккумуляторы успешно, и даже, наверное, они получаются чуть более емкими и работают, как покажет практика, да, столько же, может быть, даже и больше.
Восстанавливают уже существующие аккумуляторы, то есть можно использовать контроллер, но заменить, допустим, эти элементы.
Да, получается, что вы сдаете свой старый аккумулятор, меняете банки, собственно, что является накопителем энергии. И, соответственно, получаете новый аккумулятор, который работает продолжительное время.
И ведь этот принцип, насколько я понимаю, относится не только к Plextalk, он относится ко всем устройствам, у которых есть аккумуляторы. Прежде чем старый аккумулятор выбрасывать, можно поискать что-нибудь типа как восстановление аккумуляторных батарей или аккумуляторов. Как запрос-то правильно сформулировать, чтобы это найти?
Есть ряд устройств. Прежде всего, я хочу сказать, что лучше обратиться авторизованную.
Ну да, я понимаю, но не всегда это возможно по разным причинам.
Можно обратиться не с целью замены, а с целью консультации для того, чтобы компания объяснила, какой аккумулятор установлен. Да,
в большинстве... А компания заинтересована это объяснять? Или она заинтересована взять и отремонтировать? Хотя, с другой стороны, ведь ремонт, наверное, неприбыльная задача, неприбыльное дело для компании. Это скорее главная боль.
Ситуация какая? Если вы обращаетесь к производителю, производитель заинтересован и по регламенту он обязан заменить аккумулятор именно на свой, потому что аккумулятор, он оттестирован, проверен, именно эта модель, именно для этого устройства. Да, в течение гарантийного срока это платная замена, после гарантийного срока это наоборот. В течение гарантийного срока это бесплатно, после гарантии платно, но, тем не менее, именно тот аккумулятор. Но я могу сказать, по практике есть аналоги отнюдь не хуже, а на некоторые устройства и даже получше, которые работают и дольше, и более емкие. Тут надо обратиться, я думаю, что в грамотную мастерскую, которая хотя бы посмотрит вот и скажет, какой аккумулятор там стоит. А дальше, собственно, на ваш выбор страх и риск. Да? Вы принимаете для себя решение, окей, я меняю это, поскольку устройство мне не подходит без аккумулятора, я не могу им пользоваться. Либо говорите, я буду пользоваться севшим аккумулятором какое-то время до тех пор, пока уж прям совсем не прижмет, и закажу потом у производителя.
Но с севшим аккумулятором есть другая проблема. Он ведь может и потечь. Или это старые аккумуляторы могли потечь, а с новыми такое не случается. Нет,
потечь могут все, но так, если говорить о литий-ионах, ну, их нормально ушатать так надо, чтобы они...
Понятно. А тут пишут...
Сильно просрочить.
По поводу ведущих. Павел пишет, Алексей пишет. В общем, одно и то же. Все равно, кто ведет, главное, чтобы было интересно. Да, но мы же должны еще интересно вести, Павел, Алексей. Так что, ну, не знаю, все равно. Елена комментирует, не всегда удается обратиться в авторизованный сервисный центр. В глубинке, например, таких центров нет. Мы сейчас подойдем к этому вопросу. Все-таки я хочу еще добить эту тему с аккумуляторами. Брайлевские дисплеи в этом тоже немножко особняком стоят? Или, ну, допустим, самый частый дисплей у нас фокус. Возможно либо подобрать, либо что-то сделать с аккумулятором? Или там все по-другому?
Есть фокусы, так называемые старые, есть фокусы новые.
Ты имеешь в виду четвертого поколения и вот пятого поколения?
Да. Давайте так, есть фокусы черные, большие, квадратные.
Так.
Там все проще. Аккумулятор совершенно стандартный стоит, его можно взять.
Сейчас поменять. Черные большие, но уже с пластиковым корпусом, да, не металлическим. Да, чтобы были еще раньше фокусы, они были в металле. Это...
Там, про первые версии мы не говорим.
Хорошо. Значит так, черные, но они такие темно-синие, да, пластик в пластике.
Нет, они прям черные. Пластики, да.
Так, хорошо.
С такими, с двумя большими секциями брайлевских ячеек.
Ну да, это более прям старые. Да. Это какого-то 2008.
А вот дальше, это те аккумуляторы, те устройства, в которых аккумуляторы относительно стандартные. То есть эти аккумуляторы не продаются вот так вот в пятерочке, да, на кассе. Ну, понятно. Но, тем не менее, их легко, просто и относительно даже недорого можно найти.
Так.
А в последующих моделях там стоят аккумуляторы, которые лучше, чтобы вам подобрал специалист. Они тоже относительно стандартные для, ну, для сервисных центров. Да? То есть там можно подобрать аккумуляторы, которые устанавливаются там, в какие-то телефоны, либо какие-то другие устройства. Они будут работать хорошо и успешно, но надо понимать, какой. Здесь все зависит от габарита. Да? Чтобы габарит был, ну, подходил, он был не меньше, иначе вы потеряете в емкости, и не больше, иначе у вас что-нибудь работать не будет, потому что зажмет, проткнет. И так далее.
И опять-таки у каждого из нас остается выбор либо заморачиваться с этим самому и искать что-то такое, либо все-таки действительно воспользоваться, конечно, тем самым сервисным, конечно, центром.
Конечно.
А что с увеличителями? Их, да, много разных. Есть съемный аккумулятор, есть вообще пальчиковые или мизинчиковые батарейки. Там все легко. С несъемными аккумуляторами у нас что? У нас, по-моему, химуверовские, если я не ошибаюсь.
Ну, скажем так, с компанией на букву F, там все более-менее просто и быстро, да, и есть поддержка. Так,
кстати, компания на букву F – это не ругательство для тех, кто знает английский язык. Слово на букву F, да, это свобода.
Соответственно, учитывая твой комментарий, могу сказать, что компания на букву H там, или как?
Химуэ.
Там несколько сложнее, конечно, но тоже используется более-менее стандартный аккумулятор, который можно найти и подобрать. Другое дело, что не всегда удается для этих приборов подобрать аккумулятор быстро. То есть пойти в магазин и купить в магазин запчастей, которые существуют на рынке России. По той причине, что... Ну, сейчас такой примерчик приведу. Аккумулятор для фокуса, который можно купить здесь, ну, аналог по замене. Mm-hmm. Если пойти, есть такая компания Chip & Deep, для тех, кто там хоть немножечко в курсе запчастей.
Даже я знаю эту компанию.
И понимаешь? В этой компании можно купить что-то похожее, это по цене, наверное, ну, около 2000 рублей. Если заказывать все то же самое, то, что продается в компании Chip & Deep, но на Алиэкспрессе, не бояться там в свете новых всяких вирусов, вот, то это обойдется рублей в 300 или в 200.
Слушай, ну это опять выбор.
Это опять выбор. То есть это есть ваш выбор, как Алиэкспресс, подождать 3 месяца или 3 недели, как пойдет, как отправить. Опять же, дешевой, дорогой доставкой. Либо пойти в Chip & Deep, приобрести там, запаять это все дело самому, либо обратиться в авторизованный сервисный центр. Но хочу сказать, что... Вывод один, да, то есть устройства эти все подлежат восстановлению.
Так.
Если мы говорим о каких-то расходниках, таких как аккумуляторы. Да, если говорить о восстановлении залитой платы, тут совсем тут другой
все,
вопрос.
Это все, это понятно. Это да, но тут уже, слушайте, сам виноват и слезы лью. Тут и авторизованный центр не всегда может установить, насколько я понимаю.
Просто не то, что авторизованный центр может установить что угодно. Вопрос рентабельности восстановления. Поскольку отдельно запчасть, как правило, стоит несколько дороже, чем она стоит для производителя, который ставит это на конвейер и покупает там не по одной платке, да, на замену, а покупает по 1000 плат для производства там партии. Вот, то порой мы сталкиваемся с тем, то есть я сейчас от лица сервисных центров, мы сталкиваемся с тем, что стоимость, например, материнской платы, ну, не знаю, для того же фокуса, да, угу, она уже где-то как-то соизмерима со стоимостью устройства. И уж совсем несоизмерима стоимость устройства запчастями со стоимостью устройства, просто купленное единым собранным устройством. Иногда приходит мысль о том, что взять на сервисный центр со склада, да, устройство, разобрать его и просто продать по запчастям, потому что совсем другой бизнес.
Ну, в общем, да. В общем, да. Такой вопрос страшилка, потому что, ну, мы вот начали с разговора о том, что ремонтник, мастер также может испугаться и сказать, ну, а я это не разберу, Я понимаю, что сейчас, если ты решишь отвечать на этот вопрос, то придется так или иначе называть конкретное устройство. Ну, ты имеешь право не отвечать. А вот за время твоей работы на этом рынке, вот были устройства, которые, ну вот действительно, слушай, если у тебя есть это устройство, и оно сломалось, то вот разбирать его, опасно, потому что, во-первых, можешь не собрать обратно, а во-вторых, оно так сделано, что оно после этого может не заработать. Потому что, ну, как бы, есть риск, да, при разборе, но этот риск, наверное, разный. Есть рекордсмены в негативном смысле, что, ребята, вот если у тебя вот это есть, то без специальной подготовки лучше в это не лезть.
Ну как, сейчас частное мнение, да. Возможно, есть люди с более правильными руками.
Так.
Ну, у меня вот два устройства мне запомнились, которые я прям вот как от огня. Это вот, Олег, как назывался вот этот ридер последний? Шуршащий, трещащий.
Это Orbit Reader. Orbit это устройство, Reader. По поводу которого до сих пор люди говорят, а почему его сейчас так сложно купить?
Да. Почему их нет? Устройство с моторчиками от телефона, да.
Понимаешь, даже, но оно решает очень важную проблему. Оно дает человеку дисплей Брайля за очень такую приличную...
На мой взгляд...
Пока работает.
Опять же, это частное мнение. На мой взгляд, он дает иллюзию того, что у тебя есть дисплей Брайля. Просто это устройство, да, которое, на мой взгляд, может подвести в любой момент. До тех пор, пока компания-производитель не изменит конструктив собственно, ну, дисплея Брайля, да, то есть система подъема ячеек, точнее, крепление некоторых элементов, оно будет ненадежным. И другая беда о том, что очень длинный срок поставки запчастей и очень странные условия, то есть с точки зрения дистрибутора, да, очень тяжело осуществлять поддержку, потому что странная политика сервисного обслуживания у компании. То есть пока это не изменится, у меня не изменится мнение об этом устройстве.
Но ты сказал, что как от огня. То есть там действительно можно разобрать и не собрать? То есть оно разваливается или что?
Немножко не так. Ну, сейчас я в какие-то технические дебри чуть-чуть пойду.
Ну, там... можно. Мы обычно этого не делаем в тифлостримах, но тут Эдуард Нехаев пишет, например, что можно, так что давай.
Каждая ячеечка, каждый штифтик, который поднимается на этом устройстве, он управляется маленьким электродвигателем.
Который... Подожди, каждый. Значит, там у нас 20 клеток по 6 штифтиков, там шеститочный Брайль, каждый. Ага. Вот так вот, что 120 этих...
Да, да. Ага. Разделены они, то есть, напополам. Основная неисправность – ой, не поднимается штифтик. Вот, вот эти все 60 моторчиков, или сколько их там, с одной стороны, вы поднимаете платку, да, а у него один контактик отвалился. То есть, ну, отвалился контактик, он такой на пружиночках. Вот, вы поднимаете, устанавливаете этот контактик, подпаиваете, закрываете, у вас отвалится еще 5. И вот в эту игру вы играете дня 2. Пока не удастся там, то есть, вот я так раз попробовал, мне не понравилось. То есть, мне совсем не понравилось это делать. И поскольку, как я уже говорил, авторизованный центр несет ответственность, да, за те устройства, которые он берет себе на ремонт, я не могу отдать и сказать, ой, ребят, вот, вы знаете, вы принесли с одним там неподнимающимся штифтом, я его починил, но 5 уже не работает. Вы знаете, вот так вышло.
Кстати, такое иногда бывает. Если я не про авторизованные центры, я в принципе... Человек говорит, я, так конечно, бывает. Починил, но вот тут у нас... У меня так было, я признаюсь, да, у меня так было с айфоном, одной из старых моделей. Там простую вещь сделали. Там просто заменили, я не помню что, то ли аккумулятор, то ли экран. Но после этого вот клавиша mute, вот кнопочка такая, не клавиша, движочек, он стал переключать, он стал ходить очень... тяжело. Вот надо было вот так на него конкретно нажать вниз. И тогда мне сказали, ну, после того, как эту штуку вскроешь, ее обратно закроешь, и вот эти переключатели действительно очень тяжело ходят, и это проблема у всех.
Это ты дисплей менял.
Да, дисплей менял. Да. Дисплей менял. Тоже... А как ты понял?
Это известная беда.
А это беда айфона или мастера?
Это беда, скорее, как это... совместимого дисплея. То есть, есть оригинальные запчасти, да, есть совместимые запчасти. То есть, использовался для восстановления совместимый дисплей, который чуть-чуть, на долю миллиметра, но он толще. Он поджимает, собственно, вот эту переключалочку и начинает ходить еле-еле.
Вот, а мне сказали, что это айфон, и во всем виноват.
Ну, конечно. Стив Джобс.
Да. Так вот, хорошо, идем дальше. Значит, одно устройство, это вот, кстати, про этот дисплей тут идут отзывы. Павел Каплан пишет. Я это чудо вообще не могу назвать брайлевским дисплеем. Дисплей без клавиш маршрутизации – это не брайлевский дисплей. Ну, все, ну так. Есть, правда, еще одна история. Индийский дисплей Braille Me. Я его еще не видел. Наверное, не увижу. Но там вроде есть клавиши маршрутизации. Вот так, Павел.
Ну, знаете, я вот не силен, конечно, в пользовании брайлевскими дисплеями, да, но если говорить об орбите, то есть вот у меня совершенно четкое такое представление, наверное, несколько абстрагированное. Угу. Вот есть планшет, да, нормальный полноценный планшет, да, а есть электронная книжка. Вот Orbit — это электронная книжка,
по сравнению с
планшетом. Она и позиционируется так же,
конечно,
насколько я понимаю.
Конечно. Так, но ты сказал про два устройства. Одно — это Orbit.
А второе устройство, насколько я понимаю, уже все. Оно
уже все.
Почило, уже все. Так сказать, ESIS.
ESIS. Значит, это органайзер, брайлевский дисплей. Я, сейчас ты расскажешь. Я просто, у меня с этим устройством своя такая история. Я работал когда-то в компании Elite Group. ESIS — это прибор французской компании некой. Вот. И у меня была проблема. Значит, я беру это устройство, и оно у меня не стоит на столе. То есть оно кривоватое. Но я нормальный человек. То есть, если устройство кривоватое, то я ничего по этому поводу не могу сделать. А как раз выставка приближалась. И я взял ESIS, я принес его на выставке к производителям. Там стенд производителя. Там стоит такая француженка милая. Я говорю, вот у меня вот такая... Значит, дальше происходит, Андрей, ты не поверишь.
Поверю.
Она берет это устройство, берет в руки и... Так конкретно нажимаю, оно изгибает.
Правильно, его надо просто выправить.
И говорит, все.
В этом это половина моей истории практически, ты сказал. То есть в этом все это устройство.
Я был в шоке. И говорю, как? Вот так? Ну да. Значит, единственное, что с этим сравнится, но там была моя проблема, когда я с айфоном пришел в Apple Store в Америке и говорю, у меня он не заряжается. Значит, я вставляю в Lightning кабель этот самый, и он то заряжается, то нет. Вот. Просто дядька взял какую-то штучку маленькую, залез внутрь, куда кабель вставляется, вычистил оттуда грязь и говорит, все.
Вынул пушок.
Да. Вынул пушок. А там еще был, разваливался, кстати, чехол, и пушок был непосредственно от того. Вот. Но все-таки с ИСИСом было веселее. Так твоя история-то в чем?
Ну, моя история, опять же, в свете наших разговоров, принесли мне этот ИСИС. Первая встреча у меня с этим чудесным французским.
Первая встреча с французом.
Вот. Я воспитанный на Пронто. Он очень похож так тактильно на него. Вот. Воспитанный на Пронто. Раскручиваю 4 болтика. И думаю, ну, надо открыть крышку и посмотреть. Ну, отпускаю корпус, и он кнопками выстреливает в меня. Все вот это разваливается на весь стол.
Так.
То есть это устройство, которое вот оно скреплено, его надо очень аккуратно открывать. Там вот оно на болтах все и собрано. Да? Это очень странная французская конструкция. Я знаю еще несколько устройств по странной, нелогичной схеме. То есть это устройство не подлежит разбору. Его собрали, и очень хорошо. Потом, при ремонте, при каких-то там вмешательствах, да, дальше для сервисмена, который занимается ремонтом, сборка его, то есть не ремонт, ремонт там, ничего особо хитрого нет. Вот. А вот сборка его, это такая шарада, да, вот как вот бывают детские игрушки с воздушными шариками, ну, да. Там загони шарик, вот это вот такой там загони 6 пружинок в нужное место.
Ну, кстати, раз уж мы об этом заговорили, ведь еще лет 20 назад тифлотехника или большая часть тифлотехники производилась в компаниях, которые по-английски называются mom and pop shops. То есть это, значит, компания, где работают мама, папа, ну, буквально на самом деле, да, или папа, сын, или там два брата, и они клепают эти приборы, ну, чуть ли не у себя вот в гараже. И многие приборы так и начинались. Там те же принтеры, индекс и дисплеи. Кстати, даже некоторые дисплеи, органайзеры и прочее. Потом началось укрупнение. И вот эти mom and pop shops, их, в общем, сейчас практически не осталось. Вот когда ты смотришь на тифлотехнику изнутри, у тебя часто бывает вот это ощущение гаражности сборки? Или это уже ушло?
Ну, есть компании, не буду называть, да, но есть компания, открываешь устройство, да, а там видно, что, ну, вот делали прототип, заработало, и как бы по принципу работает, не тронь. Давай мы это все дело закроем аккуратно красивым пластиковым корпусом, а внутри пусть как было, так и есть.
Но тогда для мастера возникают серьезные проблемы, серьезные сложности. Мы сейчас вернемся к вопросам, которые у нас были до эфира, которые мы получали до эфира. В частности, был вопрос вот о чем. У нас в школе, я не буду называть школу, принтер Брайля, который купили достаточно давно, он, тут буквально пишет, он покрыт пылью. решили привести его в порядок. Есть ли возможность самостоятельно, без сервисного центра, почистить принтер? Это индекс, кстати. Я просто знаю эту школу, там индексы. Вот индекс стоял, причем, скорее всего, без чехла, без ничего. Ну вот человек просто берет и понимает, там пыль. Есть смысл пытаться что-то сделать? Ну, или сам прочистится, будет печатать? Или есть, наоборот, опасность, что, ну, вот он там 3 года стоял, надо его все-таки как-то чистить или в сервис-центр? Что делать людям?
Ну, могу сказать, что если мы говорим про индекс, это один из самых неприхотливых принтеров.
Так.
А по поводу прочистить, да, ну, скажем так, с умом, конечно, можно все прочистить. Нет проблем взять пылесосик, взять щеточку и нормально собрать пыль. Не взять тряпочку и втереть ее в пластик, там, во все элементы, вот, а взять и устранить эту щеточкой или каким-нибудь пылесосиком.
То есть, если вы знаете, что делаете, если у вас есть человек, который знает, что делает, то, да, в общем, пусть делает.
Почему, собственно, нет? А более того, есть регламентное обслуживание, причем оно заключается именно вот в пылесосике. Нет проблем, каждые 5000 страниц вскрываете, если это индекс Эверест, да, вскрываете стекляшечку, достаете оттуда пыль, выметаете.
А ты не называл компании, у тебя есть обязательства, наверное, какие-то. У наших слушателей нет обязательств, поэтому они называют компании, пишет Александр. Я разбирал плеер Electjest 101, это старый еще, сейчас 201, 301. И понял, пишет Александр, даже в гараже сделают лучше. Ну, так вот.
Ну, не имел опыта, но...
Ну, так это зависит, это зависит мнение, от гаража. Это зависит от гаража.
Да, в своем мнении я сталкивался с продукцией. Ну, ничего особо плохого сказать.
Ну, кстати...
Бывает хуже. Вот
мы, между прочим, с ними ведем переговоры. Мы собираемся к ним поехать. Сейчас пока это отложилось. Но я думаю, что, Александр, вот с компанией Electjest мы обязательно будем встречаться. Когда мы с вами говорим о ремонте обычной техники, то есть две вещи, которых нет, ну, насколько я понимаю, нет в связи с, в области, скажем так, в области тифлотехники. С одной стороны, все-таки даже на те же телефоны и так далее, есть техническая документация, ее можно найти в интернете, что-то будет официально, что-то неофициально, но ее можно найти. И другая вещь, есть все-таки сообщество пользователей. И эти штуки не только кто-то разбирал, но кто-то также описывал, что это изнутри. Более того, когда выходит новая модель, очень быстро появляется, собственно, описание того, что там изнутри. Кто-то разбирает, говорит, какой там процессор и так далее. С тифлотехникой ничего подобного нет. Как думаешь, почему? Потому что рынок маленький, потому что компании не особенно дают вот пользователю такую информацию, потому что это никому не надо. Просто если бы такую информацию было найти легче, ну, допустим, вот дисплей фокус, да, список деталей, что там есть, как это называется, соответственно, вот...
Бум-лист. Мечты, мечты.
Мечты, мечты чьи?
Ну, на самом деле...
У производителей-то, у этих самых сервисов-то есть?
Конечно, у производителей есть. У сервисных центров есть руководство и есть алгоритм диагностики и замены и выявления некоторых неисправностей.
Некоторых.
Да.
То есть сервисным центрам тоже не все дают?
Не все дают. То есть даже авторизованный сервисный центр не всегда имеет право что-то поменять. Вот в частности, по моему опыту работы, да, там ремонт, компонентный ремонт материнских плат, ну, того же индекса, к примеру, да, хотя индекс очень открыт, ну, достаточно открытая компания. Да. А компонентный ремонт материнских плат – это ответственность полностью компании ее производящей. Производящий, имею в виду ремонт.
Ну, так. Сервисный центр, наверное, это даже правильно, потому что компонентный ремонт – это все-таки особая история. Обычно, ну, или, по крайней мере, так, зачастую просто берется, заменяется вся плата и привет.
Ну,
и
да.
Сервисный центр именно этим и занимается.
Да. Просто, ну вот опять же, коль уже взяли как пример индекс, вы берете, подключаете к какому-нибудь старенькому компу, где нет защиты по USB. При включенном компьютере кабелек, и у вас выгорает на плате, собственно, 2 предохранителя стоимостью там 0,3 цента.
Так.
Вот. И вы попадаете этак на 500 евро.
Почему? Потому что ты их не
найдешь
нигде.
Потому что регламентная замена... Да нет, почему? Найдешь, вон они везде есть. Регламентная замена – это материнская плата. Вот. И поэтому как бы по работе, даже если выполнять работу в высококвалифицированном центре и работу будет выполнять высококвалифицированный инженер, да, эта работа со всеми запчастями, диагностиками и всем обойдется, ну, в 3000 рублей. Но это никак не соизмеримо,
ну, конечно,
с 500 евро, которые должны быть по регламенту.
Но, в общем, насколько я понимаю, дилеры должны работать, те дилеры, которые осуществляют ремонт, они, ну, по крайней мере, теоретически должны работать по регламенту. То есть, если человек там работает, то ему придется менять действительно всю эту материнскую.
По факту, да. Почему? Тоже как бы хотел бы объяснить. Да? По идее, он должен поменять плату. Потому что если он начнет ремонтировать и объявит о том, что вы знаете, это только два предохранителя заменить, и я их буду менять, то стоимость материнской платы в случае, если он начнет паять, выгорел процессор, он берет на себя.
То есть это риск. Это риск,
это для риск. Ремонтника. То есть, собственно, те вот озвученные мной там 3000 рублей, да, может быть, за это возьмут 5000 рублей, это стоимость риска. Это та стоимость, то есть страховка, да, в случае, если, да, вот мы продиагностировали, посмотрели, ну, вроде как все работает, но это же не работает точно, да, то есть пока не поменяешь, да, не поймешь. А тут ты берешь на себя ответственность, либо ты меняешь, и у тебя все заработало, либо ты меняешь, и у тебя не заработало, и ты понял, что выгорел процессор.
Ну и тогда,
вот, и все, тогда, да, тогда процессор все. Ты уже берешь и ищешь сам.
Тогда все. Павел об этом же пишет. В Европе тифлосредства приравниваются к медицинским приборам. Там каждый компонент должен пройти сертификацию. Ну и понятно, что после моего...
это правильно, да.
Да, после моего такого гаражного ремонта, даже замены вот того же предохранителя, а вот не факт, что плата... сохраняет свои потребительские свойства. Вот совсем не факт.
Ну,
хотя должна, должна.
Тут ситуация какая? Ну, во-первых, в правильном сервисном центре, да, авторизованном, не будут ставить туда какие-то, ну, непонятные элементы. Это первое. А второе, что более важно, да, в наших российских реалиях, далеко не каждый готов заплатить 500 евро для того, чтобы установить устройство. Потому что очень многие, да, вот приходят и говорят, вы знаете, я вообще это устройство получил там от спонсоров, да, у меня нет там 300 рублей заплатить за диагностику. Вот, а каких 500 евро вообще идет речь? То есть у него есть выбор, либо больше не пользоваться этим устройством, положить его на полку и там его раз от разу потрогивать для настроения, да, либо рискнуть и заплатить там 3000 рублей и дальше пользоваться, а там как пойдет. То есть, вот, собственно, опять же, ваш выбор.
Я почитаю комментарии, потом тоже пойдем дальше к следующим вопросам. Павел Каплан пишет: Pronto 4, мы тут Pronto вспоминали.
Великолепная вещь.
Был снят с производства, потому что Bluetooth-чип не прошел сертификацию. Поэтому подобные компоненты сервисные центры не имеют права заменять на свои. Ну вот, если подходить... Ну, кстати, в России сертификация тоже есть, но она по России, она по-российски бывает. Да. Да. Вот, Виктор Шмидт, Эликджест 301. Поменять аккумулятор – это еще та проблема. Клеммы такие мелкие, а гнездо такое неудобное, как раз для слепых. Виктор Шмидт, замена аккумулятора не предназначена для слепых. Понимаете, вот для нас предназначено использование, на нас рассчитано использование этого плеера. Но, ну вот вы пишете, да, оно не для слепых заменять. На это производитель ответит, ну и не заменяйте. Ну не за... Меня напрягает немножко другое, когда в этих устройствах память и программный модуль, программная начинка пишется на SD-карту. То есть ты открываешь, а там стоит просто SD-карта, причем зачастую ну, обычная и не лучшего качества. И ты понимаешь, что если эта SD-карта накроется, то, в общем, будет проблематично. Я понимаю, что это раньше делали, сейчас это реже делают.
Ну, в защиту скажу, что, ну, во-первых, все и всегда рекомендуют, делайте резервные копирования. Всегда и везде, на любой цифровой технике. А во-вторых,
да, насчет, кстати, да.
Насчет непонятных производителей, ну, как сказать, то есть уважаемые компании, такие как HumanWare, используют такой метод хранения, ну, как все микропрограммы, да, устройств, и ничего, нормально. Там стоят совершенно нормальные издишки, совершенно качественный, да, SanDisk могу назвать, то есть, в качестве рекламы. И очень хорошо работают.
Да, хорошо, хорошо. Ну что же, идем дальше. Расскажу историю, которая со мной произошла много лет назад. Эта история меня кое-чему научила, но я бы хотел услышать твой взгляд, взгляд технаря на эту историю, потому что я предполагаю, что она может появиться еще раз. Она может в другой оболочке вылезти где-то. Работал я тогда с компанией Elite Group. И другая компания, опять, я имею право называть компанией, другая компания Pronto. И вот и та, и другая делали дисплей Брайля. И я слышал, причем Pronto дисплеи были гораздо дороже, ну и существенно дороже, да. Вот, вот Baum, компания Baum, конечно, не Pronto, Baum. Pronto – это органайзер. Вот, так вот, дисплеи от Baum были дороже. И Йозеф Эндер, которого я очень люблю и уважаю, объяснял, что говорит, ну вот смотрите, есть дисплеи от Freedom Scientific, есть дисплеи от Baum дороже, но они качественнее, они лучше, посмотрите, там и точечки лучше, и сама технология лучше и так далее. А дисплеи от Freedom тогда были очень новыми на рынке. Ну, буквально, ну, совсем недавно появилось новое поколение и так далее. И опыта еще не было. Я тогда, как юный сотрудник Elite Group, говорил, нет, это, ну да, более тонкие точечки, это не страшно, это без проблем. А потом я смотрю, на фридомовских дисплеях точечки начинают застревать. То есть, ну вот, где-то она не уходит, где-то она не выходит. Баумовские дисплеи оказались реально более живучими. И я понял, что Йозеф-то был прав. Я тогда скорее был не прав, когда сказал, не-не-не-не, это все одинаково. Вот это все то же самое. Но мы ведь постоянно с этим сталкиваемся, какие-то вот рекламные истории. Может обычный пользователь на каком-то основании отличить рекламную историю, рекламное заявление, допустим, да, вот у нас просто более тоненькие эти самые штифтики. Не потому, что, чтобы дешевле было, и не потому, что будет... Короче, реклама и реальность. Из недавних примеров, вот у дисплея Focus нового поколения такие уши, знаешь, да, слева-справа, такие вот, да, резиновые. И реклама такая, вопрос, зачем эти уши? Ответ меня просто заставляет смеяться. Человек говорит, ну, говорит, очень просто. Это из подкаста Freedom Scientific. Говорит, очень просто. Человек опускает дисплей в сумку, а сумка стоит на асфальтовом покрытии. И дисплей падает в эту сумку. И вот для того, чтобы вот он не разбился, для того, чтобы защитить модули, поставили вот эти вот самые уши. Я, когда это впервые услышал, я... У меня было явное ощущение, что мне вешают лапшу на уши. Но возразить-то я ничего не мог. Есть ли какие-то советы от тебя, как от технаря, для разных ситуаций, как отличать лапшу от истины?
Здравый смысл, ну что тут посоветуешь?
Не, ну подожди, ну вот с ушами, да? Дисплей с ушами для того, чтобы не разбились об асфальт.
Ну, вот лапша? Смотри, Олег, ну
как они бы... Правда, они правда не разобьются?
Если тебе очень хочется верить в то, что это специально для того, да, то, собственно, да, вот, то, что описано, да, оно и будет так работать, а он нормально будет демпфером таким при падении. Он может и на спину упасть, и там, на разные другие плоскости.
Ну, конечно. И так именно поэтому. Понимаешь, но ведь это говорилось с совершенно такой звериной серьезностью. Они явно для другого были сделаны.
Ой. Включите ради интереса телевизор, любой канал, да, и посмотрите его 15 минут. Обхохочетесь. Там хоть про колбасу, хоть про что угодно. Просто сейчас, да, в наше время, да, здравый смысл просто для себя понимать. Вот демпфер с одного боку, с одной плоскости. Мне не надо, или там мне не обязательно, или там я не готов за это платить. Все. Вот. Если говорить о Baum Freedom, ну, по тем временам.
По тем временам. Я просто боюсь, что такое может повториться.
То так оно и было. Собственно, Baum дорого и круто.
Но Baum разорился, а Freedom работает.
А потому что дорого и круто. Потому что для нас, если говорить про нашу страну, да, это мега дорого и, ну, не настолько, наверное, круто. Если говорить о Европе, ну, тоже, видать, дороговато как-то было. Да, у них как бы литой алюминиевый фрезерованный корпус. Круто. Разбомбить его, в отличие от фридомовского того поколения, да, ну, практически невозможно. Баумом можно драться и отбиваться от волков, а Freedom, ну, тем, опять же, поправочка. Ну,
тем, да.
Современный Freedom – это совсем другое, они очень сильно продвинулись. Вот. А тем Freedom, извините, у тебя все кнопки повылетают. То есть, ну, как?
Так я, на самом деле, тут еще есть одна вещь, которую я мог бы здесь дополнить, как журналист и как человек, который за этим следит, это не забывать историю. Вот реально не забывать историю. Ну, расскажу. Маленькая-маленькая такая, маленький такой пример, да? Вот дисплей Focus, он ведь прожил несколько поколений. И тоже реклама. Реклама одного из ранних поколений фокусов. Реклама была такая. Металлический, да, это начало 2000-х годов. Металлический корпус надежно защищает наши дисплеи от всяческих любых повреждений. Великолепно. Здорово. Дальше появляются фокусы в пластике. И реклама, в отличие от более ранних моделей, новые фокусы очень легкие и элегантные. Хорошо. Проходит несколько лет, он в пластике. А потом, ну, Андрей, ты уже понимаешь, выходит металлический корпус, и в рекламе, в отличие от пластика, металлический корпус защищает наши дисплеи от любых повреждений. Вот если ты помнишь, что было лет 10 назад...
Прекрасно помню, да.
То ты уже как-то картиночку составляешь.
Ну, есть... опять же, Олег, а тут нет противоречий.
Ну да.
Тут нет противоречий, опять же, здравый смысл, да. Если у вас, например, стоит выбор, да, купить дисплей Брайля вот за цену X... Там, в металлическом корпусе и за цену Y в пластиковом корпусе, вы для себя взвешиваете, что вам важнее. Вес, надежность, цена. То есть, вот вы выбираете, делаете выбор. А то, что Freedom говорил, что они легче, так он не врал, он действительно легче.
Они легче. Они
вот. Легче. Пластик, ну, при должном использовании, правильном, да, то он надежный, он не рассыпается, ничего с ним не происходит. Если его не ронять, то ничего с ним не происходит, все очень хорошо.
Один из советов, которые часто дают, и мы этот совет повторяем, это, собственно, правило чистки дисплеев Брайля. Это мы берем, что там, по-моему, спирт чистый, да? И
вот... Медицинский.
Медицинский.
Ну,
и какую-нибудь ткань, которая, тряпочку, которая при этом не оставляла бы волокон.
Лучше всего берите салфетку для очков. Это... В идеале, да, чтобы...
И спирт не мог... медицинский.
Не, не надо. Салфетка для очков, да, есть специально продаются салфетки для очков, они уже пропитаны с достаточной пропиткой, то есть как бы... Потому что, ну, я тут встречал, да, приезжал, не работает дисплей. Что случилось, да, вскрываю, собственно, коррозия.
То есть его залили спиртом.
Вот. А что делали? Ничего не делали. Все очень хорошо. Мы вот промывали, как вы советовали. А как вы промывали? Ну, мы брали тряпочку, да, и промывали так, чтобы дырочки... У нас там в дырочках, да, все-таки грязь оставалась, но видно. Мы там поднимали, опускали. Она постоянно как-то, ну, штифты поднимали ту грязь. Мы решили ее промыть там чуть-чуть, да. Я такой, ну, удивляюсь, ну, ладно, окей, протирали. Ну, спиртом медицинским протирали, что такое? Я говорю, а чем протирали? Ну, у нас спирта не было, мы водкой. Водка – это 40% спирта. А как вы думаете, что там в 60%?
Да, ну, понятно
же. Это же вода. То есть, соответственно, вы просто своими руками залили дисплей. Все.
Ну, теперь смотри, даже если возвратиться к тому, что нормально, что полагается по регламенту или, ну, то, что рекомендуется производителями, я задам тупейший вопрос, но я его все-таки задам. Ну, вот есть у меня какая-то грязь на дисплее. Ведь вот если я что-то понимаю, то вероятность того, что я эту грязь вытащу из дисплея или versus там, того, что я ее затолкаю обратно в дисплей, в принципе, 50 на 50. То есть я могу себе помочь и помочь дисплею такой чисткой. А могу я его просто угробить? Или я что-то не понял? Потому что если это так, то а смысл такой рекомендовать?
Ну, ты прям так скучаешь в краске, да?
Ну, так я же все, ведущий программы.
Все в каких-то, ну, в разумных балансах, что ли, надо делать. Во-первых, чистить дисплей регулярно, да, первым делом. Это гигиена рук. Вот. То есть, по мере возможности, всегда руки мойте перед едой и дисплеем Брайля.
Короче, это было еще до коронавируса, да.
Да, это первое. Второе, протирка дисплея, да, и вот эта регламентная работа, да, чистки дисплея, она подразумевает, что у вас что-то случилось, и что-то не вылазит. Да, в частности, штифты. Вот. Проведите эту процедуру. Я все-таки рекомендую делать ее периодически, профилактически. И есть такое чудесное устройство, прям... вслух не знаю, как в эфире можно, нет, клизма.
Но это же не торговая марка, наверное. Да,
продувайте. Если...
То есть это работает?
Если, или... ну, если попадает сухой какой-то мусор, да. Ну, бывает, да, какая-то крошечка, пылинка, еще что-то, да. Сначала продуйте. Не получается продуть, да, ну, не помогает это. Затем, да, ну, протрите. Опять же, протрите без фанатизма. Если как бы нет возможности по какой-то причине, да, дозировать там влажность той салфетки, тогда только спирт. Да. Не рискуйте с этой водкой. Вот хорошо, ее пить можно, но протирать лучше не надо. Не переводите продукт.
Понятно. Вопрос от моего сына. Нет, я подойду к этому вопросу. Вот каким образом. Смотри, если мы берем компьютер, если мы берем какие-то устройства, мы можем найти не только техническую документацию, но мы можем найти, причем достаточно легко, публикации параметров этих устройств. Начиная от потребительских параметров, кончая того, какой там процессор, причем его конкретная марка, конкретный номер и так далее. С тифлосредствами. Все плохо. Да, вот я сейчас захочу узнать, а какой процессор стоит в таком-то, таком-то увеличителе. Я понимаю, что простому пользователю это не надо, потому что какое ему дело, да, вот до этой информации. Но все же, есть предположение хотя бы, почему эта внутренняя техническая информация окружена такой секретностью?
Отнюдь она не окружена такой секретностью, да, узнать это можно, просто никому не нужно. Ну, в большинстве своих случаев. Вот, например, моей жене неинтересно даже, какой объем двигателя в ее машине. То есть она села и поехала. Едет? Хорошо. Не едет? А вот тут она не едет. Иди-ка, отвези ее куда-нибудь. То есть, ну, вот здесь вот примерно так же. Какая разница? Какой там процессор стоит? Ну, опять же, вот, к примеру, да, вот в принтере индекс Эверест, да, так. Там тоже есть процессор.
Ну, да,
но... Атмеловский. И кому от этого легче станет? То есть вот стоит там такой процессор, и что, вы таблицу брали, другую сделаете?
Нет.
Или что, она быстрее будет работать?
Сейчас я объясню, почему. Сначала прочитаю пару вопросов из комментариев. Эдуард пишет, а все штифты можно поднять и чистить потом при поднятых, а дальше тестировать. Ну, то есть, да, ну так обычно и делается. Чистим при поднятых, при опущенных.
Бывают случаи, когда, например, штифт замирает вверху, и он просто не падает. То есть, поэтому иногда его надо поднять, иногда опустить. То есть, ну, как бы это ну, да, да, это при проверке. И при чистке, просто когда они опускаются и поднимаются, они как бы выталкивают грязь, которая, собственно, ну, вот в пластике, мешала, да, который может мешать, да, которая там чуть-чуть осталась в самой дырочке, когда вы чистите с опущенным. То, что вы туда вовнутрь загоняете.
Александр Аксенченко практический вопрос задает тебе, а где взять этот самый C2H5OH? Насколько мне известно, аптека. Его в продаже нет, посему многие юзают изопропиловый. Можно ли чистить им?
Опять же, аккуратненько, да, можно. То есть совершенно без проблем. Другое дело, что чуть повнимательнее с гигиеной и в рот не надо сувать, там пальцы потом облизывать. То есть так, без проблем.
Теперь почему мой сын задает этот вопрос? Он говорит, ну смотри, я купил устройство, я отдал за это устройство достаточно большие деньги, и я понимаю, а для него это важно. Для него это просто важно отчасти из крутости, отчасти того, чтобы понимать, сколько он платит. Я понимаю, что я купил позапрошлогодний процессор, я купил достаточно, ну вот, плохое железо, которое почему-то в этом устройстве работает. Я бы хотел все-таки, если плачу, ну, грубо говоря, там, какие-нибудь большие деньги, ну, относительно большие деньги, я бы хотел, чтобы у меня и железо было новое тоже, ну, чтобы потом через, там, 2-3 года оно все равно поддерживалось, обновлялось, можно было, не знаю, новую прошивку писать и прочее. Человек говорит, я не хочу за большие деньги покупать позапрошлогоднее железо. Или с тифлотехники все-таки немножко по-другому это выглядит?
Две вещи хочу отметить вот на этот вопрос. Да. Первое. А займитесь производством.
Ну, ты пытался... Не ты. Элита групп пытался и занимается. И занимается.
Ну, и это как бы ответ на вопрос, почему. Это малотираж, да. От того момента, как запустится процесс, до того момента, как прибор выйдет в продажу, проходит некоторое время. Поскольку...
И его больше проходит, чем у больших компаний-производителей, я так
понимаю. Да, по той причине, что вот вы запустили устройство, да, и рынок и объем продаж этого устройства, да, ну, к примеру, там, я не знаю, 5000 штук. на планете, да, а выпускается новая материнская плата, Asus, там, или, не знаю, Gigabyte, кто что любит, там, MSI, да, и план на квартал, там, 5 миллионов штук. Почувствуйте разницу в вложениях, да, на разработку и все остальное. И на время разработки, и на количество инженеров, которые над этим работают, ну и так далее. А, это первое. То есть почему, опять же, и цена, и почему такой лаг идет по технологиям. А второе, я могу сказать, что на рынке тифлотехники, как правило, делают именно устройства. Это некое законченное решение, которое предназначено для решения совершенно конкретных задач.
То есть тут мы уже не смотрим на то, насколько свежий там процессор, насколько новый
материал. Понимаете, ну вот, Коль уж, ладно, мы компанию Elite Group много упоминали, и всяких других много упоминали. А есть чудесное устройство Эльбрайль.
Есть. И очень даже несколько уже поколений.
Модификаций, поколений, да. И вот люди, пока я там работал, да, часто спрашивают, а почему там вот такой процессор? А почему вы поставили там вот такой процессор? А почему там такая операционная система? А, ребята, хотите компьютер? Есть компьютерные магазины. Там совершенно современные процессора. Core i7, там, я не знаю, Xeon какой-то можно взять. Что угодно. И вперед. Просто это компьютер, даже это не компьютер, да, это устройство для решения совершенно конкретных задач. Можно, и вот я не смог настоять, да, но правильно, на мой взгляд, это моя частная точка зрения, да, продавать это устройство не как компьютер, который позволяет, а как устройство, которая может выполнять вот такие функции.
То есть не называть ее компьютером, но тогда мы потеряем привлекательность с точки зрения маркетинга.
А помните Pronto? Прекрасное устройство. И на самом деле это компьютер, который на базе Microsoft Windows, да, совершенно конкретные платы.
CE.
Да. И который на момент выхода, да, был, ну, относительно актуален. И прожил он, извините, с этим процессором, да, и с этой CE долгую и счастливую жизнь.
Ну и, да, его не называли компьютером, его называли органайзером, как угодно. Да.
И прекрасно продавался, и все его любили. И Baum...
Пока не разобрался.
Да, отнюдь не из-за Pronto.
Да, кстати, интересно, ведь тот же iPhone тоже компьютером никто не называет. То есть, как бы вот просто.
Ну, собственно,
хотя,
да.
Хотя это компьютер. А, хорошо, но тогда мы приходим к такой мысли, может быть, немножко еретической, но я думаю, в общем, пора. Что покупка тифлотехники — это шаг, который. Скажем так, сейчас, вот смотрите, многие смотрят на эту историю таким образом, говорят, ага, вот у меня незрячий знакомый, друг, родственник, клиент, нужно подчеркнуть. Я хочу найти для него специальное устройство, которое, ну, грубо говоря, хочу найти компьютер для слепых, хочу найти плеер для слепых. И часто бывает именно такой подход. Но из того, что мы сейчас с тобой проговорили, получается, что гораздо интереснее другой подход. Мы ставим задачу, и мы пытаемся понять, какими обычными устройствами эту задачу можно решить, не задумываясь о тифлокомпьютерах вообще. И решаем ее с помощью этих устройств. И только в том случае, если у нас получается какая-то ниша, какая-то история, где обычный компьютер не пойдет. Вот, допустим, у меня сейчас стоит дисплей Брайля на коленях, да, он мне нужен, обычный компьютер мне для этого не пойдет. В моей профессиональной работе я вот в это уперся. Вот тогда приобретать тифлотехнику. Правда, если ставить вопрос так, то маленький рынок тифлотехники станет еще меньше, и компании, производители будут не рады. Есть какой-то серьезный прокол в таком рассуждении?
Да, ну как сказать?
Ну как есть.
Считаешь, если так вот взять, исключить, наверное, все, что касаемо Брайля, то есть это принтеры Брайля, а это скорее не домашнее, а промышленное устройство, да. Ну, в той или иной мере.
Ну, в общем, да.
То есть либо офисное, там, я не знаю, школьное. И дисплей Брайля, если вот как бы исключить, да, то можно сказать, что все остальное, да, это вопрос эргономики. То есть та же лупа Рубик, да, она, конечно, круче, лучше, чем телефон, но телефон, он всегда с собой.
Ну да, и если сломается, то заменить его проще, чем...
По цене я просто как бы, я цен не знаю, да, но мне кажется, что телефон, если брать недорогой, то он будет хуже, и не такой эргономичный, конечно, но он позволит вам смотреть, увеличивать и сохранять.
Ну, кстати, но штука-то в том, что госзакупки сосредоточены и рассчитаны именно вот
на это все. Знаете, использую сленговое слово «халява», она как бы, конечно, очень хорошо. Вот. Но когда человек принимает выбор за свои деньги, да, то есть что купить, не купить, к чему, то следует подумать о том, как его дальше использовать, что с этим делать вообще.
Андрей, к сожалению, наше время подошло к концу. Я думаю, что слушатели, зрители действительно что-то полезное, новое для себя узнали. И спасибо тебе за то, что сегодня был с нами, приоткрыл нам завесу тифлотехники изнутри. Наверное, еще какие-то вопросы остались. Друзья, пишите в комментах уже после видео, пишите к записи, пишите на наш адрес команда@tiflo.info. У нас в конце февраля обычная наша, уже привычная ежемесячная такая передача по вашим письмам, по вашим сообщениям. Я думаю, что если будут какие-то вопросы... Да, тут уже пищит, тут 6 часов вечера. Вот, если будут какие-то вопросы, мы их зададим. Андрей, очень круто. Спасибо тебе огромное.
Вам спасибо.
Так, у нас в ближайшие дни, значит, послезавтра должна выйти, там есть некоторые проблемы, но я думаю, она выйдет. Наши студенты делают программу, которая называется «В поле зрения». Да, это новый проект Лиры и Полина. Рабочее название этого выпуска «Ведьмаку заплатите». Там и фильм, в смысле сериал, конечно, там и сериал, там и книги, там и компьютерные игры. Вот «Вселенная Ведьмака». Ну, для тебя это, наверное, что-то очень далекое, да, Андрей?
Ну, я слышал, есть такой сериал.
Вот.
Многим нравится.
Елена Васильева пишет, спасибо за интересную беседу. Да, в понедельник продолжаем наш сериал. Я знаю, некоторых он уже утомил, но в понедельник мы его продолжим, я думаю, завершим. Потому что выясняется, что многим эта информация нужна. Дисплей Брайля, секреты успешного использования. Будет у нас несколько экспертов, эксперт по JAWS, по NVDA, по iOS, даже по Android. Будем говорить вот на эту тему. И через неделю, в следующую среду, в Тифло-стриме «Белые пятна и вопросительные знаки в истории Всероссийского общества слепых». Начинается там все с дня основания или с года основания этой организации. Ну и дальше личности, люди, о которых говорят, о которых не говорят, о которых мало говорят. И вместе с экспертами будем разбираться. Вот такие наши ближайшие планы. Ну, а мы на сегодня завершаем. Андрей Степин. Спасибо, Андрей.
Всегда. Олег Шевкун.
Всем пока.
Тифлострим. Путешествие продолжается.